Глава вторая. «Имею удовольствие говорить с графом Безуховым, ежели я не ошибаюсь», — сказал проезжающий неторопливо и громко. Пьер молча вопросительно смотрел через очки на своего собеседника. «Я слышал про вас», — продолжал проезжающий, — «и про постигшее вас, государь мой, несчастье». Он как бы подчеркнул последнее слово, как будто он сказал: «Да, несчастье, как вы ни называете. Я знаю, что то, что случилось с вами в Москве, было несчастье». «Весьма сожалею о том, государь мой». Пьер покраснел и, поспешно спустив ноги с постели, нагнулся к старику, неестественно и робко улыбаясь. «Я не из любопытства упомянул вам об этом, государь мой, но по более важным причинам». Он помолчал, не выпуская Пьера из своего взгляда, и подвинулся на диване, приглашая этим жестом Пьера сесть подле себя. Пьеру неприятно было вступать в разговор с этим стариком, но он, невольно покоряясь ему, подошел и сел подле него. «Вы несчастливы, государь мой», — продолжал он. «Вы молоды, я стар. Я бы желал по мере моих сил помочь вам». «Ах да», — с неестественной улыбкой сказал Пьер, — «очень вам благодарен. Вы откуда изволите проезжать?» Лицо проезжающего было неласково, даже холодно и строго. Но, несмотря на то, и речь, и лицо нового знакомца неотразимо привлекательно действовали на Пьера. «Но если по каким-либо причинам вам неприятен разговор со мною, — сказал старик, — то вы так и скажите, государь мой». И он вдруг улыбнулся неожиданной, отечески нежной улыбкой. «Ах, нет, совсем нет, напротив. Я очень рад познакомиться с вами», — сказал Пьер. И, взглянув еще раз на руки нового знакомца, ближе рассмотрел перстень. Он увидал на нем Адамову голову, знак масонства. Знак масонства. Масонство или франк-масонство, от французского «франк-масон», «вольный каменщик», религиозно-этическое течение, возникшее в начале XVIII века в Англии и затем распространившееся в других странах. Свое название и многие организационные формы оно заимствовало из средневековых цеховых объединений каменщиков, отсюда название «вольные каменщики». Эти средневековые товарищества подчинялись общему уставу, строго оберегали свои профессиональные тайны, сообща хранили свои инструменты в специальных помещениях, ложах, служивших также им местом сборов и тому подобное. Масонские ложи объединяли преимущественно людей, принадлежавших привилегированной верхушке общества. Внешней обрядности, мистике, символике масоны уделяли много внимания. Многие подробности этих обрядов описываются в последующих главах. В начале 800-х годов масонские ложи были широко распространены в России и нередко привлекали к себе дворянскую молодежь, мечтавшую о политической свободе. Некоторые декабристы вышли из масонских лож. Толстой, внимательно знакомившийся в период работы над «Войной и миром» с деятельностью масонов, еще ранее, в незавершенном романе «Декабристы», 1860 год, обращался к этой теме, составляя образ Пьера Лабазова.
«Позвольте мне спросить, — сказал он, — вы масон?»
«Да, я принадлежу к братству свободных каменщиков, — сказал проезжий, все глубже и глубже вглядываясь в глаза Пьеру. — И от себя, и от их имени протягиваю вам братскую руку».
«Я боюсь, — сказал Пьер, улыбаясь и колеблясь между доверием, внушаемым ему личностью масона, и привычкой насмешки над верованиями масонов, — я боюсь, что я очень далек от понимания, как это сказать, Я боюсь, что мой образ мыслей насчет всего мироздания так противоположен вашему, что мы не поймем друг друга.
«Мне известен ваш образ мыслей», — сказал масон. «И тот ваш образ мысли, о котором вы говорите, и который вам кажется произведением вашего мысленного труда, есть образ мыслей большинства людей. Есть однообразный плод гордости, лени и невежества. Извините меня, государь мой, ежели бы я не знал его, я бы не заговорил с вами. Ваш образ мысли есть печальное заблуждение.
Точно так же, как я могу предполагать, что и вы находитесь в заблуждении», — сказал Пьер, слабо улыбаясь.
«Я никогда не посмею сказать, что я знаю истину», — сказал масон, все более и более поражая Пьера своей определенностью и твердостью речи. «Никто один не может достигнуть до истины. Только камень за камнем, с участием всех, миллионами поколений от праотца Адама и до нашего времени, воздвигается тот храм, который должен быть достойным жилищем великого Бога», — сказал масон и закрыл глаза.
«Я должен вам сказать, я не верю в Бога», — с сожалением и усилием сказал Пьер, чувствуя необходимость высказать всю правду.
Масон внимательно посмотрел на Пьера и улыбнулся, как улыбнулся бы богач, державший в руках миллионы, бедняку, который бы сказал ему, что нет у него, у бедняка, 5 рублей, могущих сделать его счастье.
«Да вы не знаете его, государь мой», — сказал масон, — «вы не можете знать его. Вы не знаете его, оттого вы и несчастны».
«Да-да, я несчастен», — подтвердил Пьер. «Ну что же мне делать?»
«Вы не знаете его, государь мой, оттого вы очень несчастны. Вы не знаете его, а он здесь. Он во мне, он в моих словах. Он в тебе и даже в тех кощунственных речах, которые ты произнес сейчас», — строгим дрожащим голосом сказал масон. Он помолчал и вздохнул, видимо, стараясь успокоиться.
«Ежели бы его не было, — сказал он тихо, — мы бы с вами не говорили о нем, государь мой.
О чем? О ком мы говорили?
Кого ты отрицал?» Вдруг сказал он с восторженной строгостью и властью в голосе.
«Кто его выдумал, ежели его нет?
Почему явилось тебе предположение, что есть такое непонятное существо?
Почему ты и весь мир предположили существование такого непостижимого существа, существа всемогущего, вечного и бесконечного во всех своих свойствах?»
Он остановился и долго молчал.
Пьер не мог и не хотел прерывать этого молчания.
«Он есть, но понять его трудно», — заговорил опять масон, глядя не на лицо Пьера, а перед собою, своими старческими руками, которые от внутреннего волнения не могли оставаться спокойными, перебирая листы книги. «Ежели бы это был человек, в существовании которого ты бы сомневался, я бы привел к тебе этого человека, взял бы его за руку и показал тебе. Но как я, ничтожный смертный, покажу все всемогущество, всю вечность, всю благость его тому, кто слеп, или тому, кто закрывает глаза, чтобы не видать, не понимать его, и не увидать и не понять всю свою мерзость и порочность?»
Он замолчал.
«Кто ты? Что ты? Ты мечтаешь о себе, что ты мудрец, потому что ты мог произнести эти кощунственные слова?» — сказал он с мрачной и презрительной усмешкой.
а ты глупее и безумнее малого ребенка, который бы, играя частями искусно сделанных часов, осмелился бы говорить, что потому что он не понимает назначения этих часов, он и не верит в мастера, который их сделал.
Познать его трудно.
Мы веками, от праотца Адама и до наших дней, работаем для этого познания и на бесконечность далеки от достижения нашей цели. Но в непонимании его мы видим только нашу слабость и его величие.
Пьер с замиранием сердца, блестящими глазами, глядя в лицо масона, слушал его, не перебивал, не спрашивал его, а всей душой верил тому, что говорил ему этот чужой человек. Верил ли он тем разумным доводам, которые были в речи масона, или верил, как верят дети, интонациям, убежденности и сердечности, которые были в речи масона, дрожанию голоса, которое иногда почти прерывало масона, или этим блестящим старческим глазам, состарившимся на том же убеждении, или тому спокойствию, твердости и знанию своего назначения, которые светились из всего существа масона и которые особенно сильно поражали его в сравнении с своей опущенностью и безнадежностью. Но он всей душой желал верить и верил, и испытывал радостное чувство успокоения, обновления и возвращения к жизни.
Он не постигается умом, а постигается жизнью, — сказал масон.
«Я не понимаю», — сказал Пьер со страхом, чувствуя поднимающиеся в себе сомнения. Он боялся неясности и слабости доводов своего собеседника. Он боялся не верить ему. «Я не понимаю», — сказал он, — «каким образом ум человеческий не может постигнуть того знания, о котором вы говорите?»
Масон улыбнулся своей кроткой отеческой улыбкой. «Высшая мудрость и истина есть как бы чистейшая влага, которую мы хотим воспринять в себя», — сказал он. «Могу ли я в нечистый сосуд воспринять эту чистую влагу и судить о чистоте ее? Только внутренним очищением самого себя я могу до известной чистоты довести воспринимаемую влагу».
«Да-да, это так радостно», — сказал Пьер.
«Высшая мудрость основана не на одном разуме, не на тех светских науках физики, истории, химии и так далее, на которые распадается знание умственное. Высшая мудрость одна. Высшая мудрость имеет одну науку, науку всего, науку, объясняющую все мироздание и занимаемое в нем место человека. Для того, чтобы вместить в себя эту науку, необходимо очистить и обновить своего внутреннего человека. И потому, прежде чем знать, нужно верить и совершенствоваться. И для достижения этих целей в душе нашей вложен свет Божий, называемый совестью.
«Да, да», — подтверждал Пьер.
«Погляди духовными глазами на своего внутреннего человека и спроси у самого себя, доволен ли ты собой. Чего ты достиг, руководствуясь одним умом? Что ты такое? Вы молоды, вы богаты, вы умны и образованы, государь мой. Что вы сделали из всех этих благ, данных вам? Довольны ли вы собой и своей жизнью?»
«Нет, я ненавижу свою жизнь», — сморщась, — проговорил Пьер.
«Ты ненавидишь? Так измени ее, очисти себя, и по мере очищения ты будешь
познавать мудрость».
«Посмотрите на свою жизнь, государь мой, как вы проводили ее, в буйных оргиях и разврате, все получая от общества и ничего не отдавая ему. Вы получили богатство. Как вы употребили его? Что вы сделали для ближнего своего? Подумали ли вы о десятках тысяч ваших рабов? Помогли ли вы им физически и нравственно? Нет. Вы пользовались их трудами, чтобы вести распутную жизнь. Вот что вы сделали. Избрали ли вы место служения, где бы вы приносили пользу своему ближнему? Нет. Вы в праздности проводили свою жизнь. Потом вы женились, государь мой. Взяли на себя ответственность в руководстве молодой женщины. И что же вы сделали? Вы не помогли ей, государь мой, найти путь истины, а ввергли ее в пучину лжи и несчастья. Человек оскорбил вас, и вы убили его. И вы говорите, что вы не знаете Бога и что вы ненавидите свою жизнь. Тут нет ничего мудреного, государь мой. После этих слов масон, как бы устав от продолжительного разговора, опять облокотился на спинку дивана и закрыл глаза. Пьер смотрел на это строгое, неподвижное, старческое, почти мертвое лицо и беззвучно шевелил губами. Он хотел сказать «да, мерзкая, праздная, развратная жизнь» и не смел прерывать молчание. Масон хрипло, старчески прокашлялся и кликнул слугу. «Что лошади?» — спросил он, не глядя на Пьера. «Привели из даточных», — отвечал слуга. «Отдыхать не будете?» «Нет. Вели закладывать». В старину путешествия совершались местами при помощи вольных, а не почтовых казенных ямщиков. Причем каждый такой ямщик сдавал пассажира другому на почтовых станциях. Существовало выражение «ехать на сдаточных», то есть на переменных лошадях, с передачей пассажира или груза от ямщика к ямщику. «Неужели же он уедет и оставит меня одного, не договорив всего и не обещав мне помощи?» — думал Пьер, вставая и опустив голову, изредка взглядывая на масона и начиная ходить по комнате. «Да, я не думал этого. Но я вел презренную, развратную жизнь. Но я не любил ее и не хотел этого», — думал Пьер. «А этот человек знает истину. Ежели бы он захотел, он мог бы открыть мне ее». Пьер хотел и не смел сказать этого масону. Проезжающий, привычными старческими руками уложив свои вещи, застегивал свой тулупчик. Окончив эти дела, он обратился к Безухову и равнодушно, учтивым тоном сказал ему: «Вы куда теперь изволите ехать, государь мой?»
«Я в Петербург», — отвечал Пьер детским нерешительным голосом. «Я благодарю вас. Я во всем согласен с вами. Но вы не думаете, чтобы я был так дурен. Я всей душой желал быть тем, чем вы хотели бы, чтобы я был. Но я ни в ком никогда не находил помощи. Впрочем, я сам прежде всего виноват во всем. Помогите мне, научите меня, и, может быть, я буду...» Пьер не мог говорить дальше, он засопел носом и отвернулся. Масон долго молчал, видимо, что-то обдумывая. «Помощь дается токмо от Бога», — сказал он. «Но ту меру помощи, которую во власть подать наш орден, он подаст вам, государь мой. Вы едете в Петербург? Передайте это графу Вилларскому». Он достал бумажник и на сложенном в четверо большом листе бумаги написал несколько слов. Графу Вилларскому. Вымышленное имя. По предположению исследователей, прообразом его был граф Вильегорский. «Один совет позвольте подать вам.
Приехав в столицу, посвятите первое время уединению, обсуждению самого себя и не вступайте на прежние пути жизни. Затем желаю вам счастливого пути, государь мой, — сказал он, заметив, что слуга его вошел в комнату, — и успеха. Проезжающий был Осип Алексеевич Баздеев, как узнал Пьер по книге смотрителя. Баздеев был одним из известнейших масонов и мартинистов еще новиковского времени. Прототипом Баздеева, наставника Пьера, исследователи называют Поздеева, которого московские масоны особенно чтили. Мартинистами называли масонов, членов масонской ложи последователей Мартинеса Паскалеса, основанного в XVIII веке, новиковского времени, то есть времени Новикова, 1744-1818 годы, выдающегося русского просветителя, писателя-сатирика, журналиста, книгоиздателя. Новиков был членом масонского ордена, отрицая, однако, мистические искания братьев, нелепую обрядность масонства. Он стремился использовать масонство для своих просветительских целей. В 1792 году Новиков был заключен Екатериной II в Шлиссельбургскую крепость на 15 лет. Был освобожден в 1796 году при Павле I. Долго после его отъезда Пьер, не ложась спать и не спрашивая лошадей, ходил по станционной комнате, обдумывая свое порочное прошедшее и с восторгом обновления представляя себе свое блаженное, безупречное и добродетельное будущее, которое казалось ему так легко. Он был, как ему казалось, порочным только потому, что он как-то случайно запамятовал, как хорошо быть добродетельным. В душе его не оставалось ни следа прежних сомнений. Он твердо верил в возможность братства людей, соединенных с целью поддерживать друг друга на пути добродетели, и таким представлялось ему масонство.